Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Дело Магнитского по-саратовски. Ижевск. Кто кого избил, охранник правозащитника или наоборот? Томск. Чем отзовется закон о миллионных штрафах за марши миллионов? Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Саратове проходят ночные обыски в квартирах свидетелей по делу компании «Рим». Что ищут и как ищут, рассказывает Ольга Бакуткина.
Четверо саратовских адвокатов заявили о полицейском произволе, творящемся в управлении МВД по Саратовской области. Елена Кобзаренко, Алла Винтер, Александр Селезнев, Ольга Воронова обратились к прессе, поскольку убедились в невозможности защитить интересы своих доверителей в рамках служебных полномочий. Пресс-конференцию открыла Елена Кобзаренко.
Территория отдельно взятого субъекта Российской Федерации практически создано полицейское государство, где игнорируются законные права и интересы граждан Российской Федерации. Особенно, когда речь идет об основных правах, таких как право на жизнь, право на здоровье. Говорить о праве на защиту, неприкосновенность жилища и вовсе не приходится. Мы не можем, будучи адвокатами, противопоставить вооруженным силам ОМОН ничего. Несмотря на знания действующего законодательства, мы можем лишь заявить о том, что нам известно, как должно быть. Но это не означает, что мы можем добиться, чтобы именно так и действовали правоохранительные органы.
Дело в том, что в начале марта была проведена серия обысков в жилых помещениях и офисах сотрудников и акционеров, так или иначе связанных с группой компании «Рим». Обыски проводились в связи с возбуждением в феврале нынешнего года двух уголовных дел 7 и 12-летней давности. В основе этих дел лежит спор хозяйствующих субъектов, который, по оценке адвокатов, вполне можно было решить в рамках арбитражного суда. Речь идет о выплате долей трем акционерам, вышедшим из закрытого акционерного общества «Рим». Само общество было ликвидировано в 2005 году. При этом к фигурантам дела полиция относилась как к матерым уголовникам. Одного вооруженный ОМОН захватил в аэропорту, когда он с семьей собирался лететь на курорт. У второго в его отсутствие был проведен обыск на даче и в квартире дочери с маленьким ребенком. В третьем случае обыск провели на рассвете у женщины, только что вернувшейся домой после полостной операции. Причем все эти люди проходили по делу как свидетели. В конце апреля группа депутатов Государственной Думы, в частности Ольга Алимова и Валерий Рашкин, направила обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину о необходимости взять под контроль проведение проверки деятельности сотрудников МВД России по Саратовской области. Назвали депутаты и возможные причины преследования предпринимателей. Это попытка оказать давление на разоблачительную антикоррупционную деятельность газеты «Наша версия», которая имеет прямое отношение к группе компаний «Рим», а также рейдерский захват имущества хозяйственных обществ и преследование физических лиц, которые имеют прямое или косвенное отношение к группе компаний «Рим». Основатель газеты «Наша версия», бизнесмен и бывший депутат городской думы Леонид Фейтлихер, долгие годы находившийся в оппозиции к местной власти, сейчас живет за пределами России, но газета с разоблачительными материалами продолжает выходить в свет. 12 мая депутаты получили ответ на запрос. С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона обращение направлено в Следственное управление по Саратовской области. Саратовская полиция отреагировала оперативно. 18 мая была задержана директор закрытого акционерного общества «Аркада С» Марина Шуляк. После допроса ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Говорит адвокат Марины Шуляк Александр Селезнев.
Довожу до сведения, что в отношении ее применялись такие непроцессуальные меры воздействия. На нее оказали физическое и моральное давление с целью получения этих сведений оговор.
Допрос после которого Марине Шуляк вызвали скорую помощь, проводил заместитель начальника управления МВД по Саратовской области Сергей Полтанов. В депутатском запросе указано, что Сергей Полтанов, возглавлявший РУВД Ленинского района Саратова, был разжалован после того, как трое его подчиненных заживо сожгли Армена Гаспаряна, так и не признавшегося в краже, которую он не совершал. Однако спустя время Сергей Полтанов был не только востребован, но и получил повышение по службе. Адвокат Елена Кобзаренко не понимает, на каком основании не участвующий в следствии Сергей Полтанов проводил допрос.
Обрушили всю мощь уголовной системы на нездоровую женщину, немолодую, у которой большие проблемы со здоровьем, то она перенесла тяжелую операцию на сердце. И вот ее подвергают многочасовым допросам, обыскам, а потом предлагают ей прекратить вот эти хождения и неприятности, связанные с уголовным преследованием, при условии, что она оговорит Леонида Фитлихера либо кого-либо из лиц, входящих в его близкое окружение. Но поскольку у Марины Шуляк нет никаких оснований оговаривать Фитлихера, либо кого бы то ни было, по отношению к ней были предприняты меры давления, которые закончились ее госпитализацией. Госпитализация была экстренной. И у меня есть большое опасение в отношении здоровья и жизни этой женщины.
Марина Шуляк и сейчас находится в больнице. Она написала заявление на имя руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области Николая Никитина. Оно заканчивается словами: «Если после 22 мая, дня написания этого заявления, в материалах появятся показания, отличные от тех, которые я давала ранее, значит, они получены от меня под давлением в результате угроз моей жизни». Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Суды в России находятся в таком состоянии, что правозащитника очень легко объявить уголовником, рассказывает наш ижевский корреспондент Надежда Гладыш.
Алексей Ильин, гражданский активист из Ижевска, получил обвинительный приговор в порядке частного обвинения за побои, которые он якобы нанес сотруднику частного охранного предприятия. Вот как описывал в суде пострадавший некто Максим Сушенцов сам момент нанесения ему побоев.
Когда мы отошли до угла строящегося дома, Ильин начал нецензурно выражаться. В этот момент я повернул голову, Ильин нанес мне удар. Строительным бруском, первый удар получил я в теменную часть. После этого, в этот момент, Ильин нанес еще несколько ударов по голове, по рукам, по ногам. Мне удалось отпрыгнуть назад, вызвать группу быстрого реагирования. Когда я очнулся на земле, Ильин находился на мне.
К моменту инцидента Алексей Ильин, человек с высшим образованием, был, что называется, костью в горле строительной компании, нагло захватывавшей участки трех садовых товариществ, в чем им помогали городские власти. Ильин был председателем правления одного из этих кооперативов. Он возглавил комитет защиты садоводов, собрал документы, представительствовал в судах. В общем, мешал. К моменту инцидента на Ильина уже не раз были совершены нападения. Получал он травмы и после него. Так что конфликт с Тушенцовым на самом деле выглядел совсем наоборот. Ильин фотографировал незаконные работы захватчиков, а Сушенцов налетел, желая помешать съемке, разбил Алексею губу, пытался надеть наручники, а упомянутым строительным бруском ударил Алексея по ноге, оставив огромный синяк на голени. Дело сшили спустя 4 месяца после инцидента. При беспристрастном суде оно расползлось бы еще в первой инстанции, поскольку буквально трещало по швам. Так удары бруском сечением 7x7 сантиметров, якобы нанесенные по шее Сушенцова, оставили на нем лишь несколько незначительных ссадин. Зато лечился охранник от последствий будто бы 28 дней в стационаре. Уголовный кодекс считает вред здоровью, если лечение превосходило 3 недели, уже средней тяжести, что не подлежит рассмотрению в мировом суде. Однако суд не переквалифицировал статью на более тяжкую. Еще больше тумана было с медицинскими документами, якобы доказывавшими полученный Сушенцов здоровым вред здоровью. На экспертизу к судмедэксперту он попал по собственной инициативе, почему-то отказавшись от направления дознавателя. Врач выполнял экспертизу почему-то более 2 недель. Бюллетень о нетрудоспособности и история болезни Максима Сушенцова были представлены суду лишь в копиях. Оригиналов, как ни бился Ильин, он так и не увидел. Вот как абсурдно комментировал многочисленные отказы вызвать судмедэксперта адвокат Сушенцова Киракосян.
Я думаю, что необходимо отказать приглашение эксперта на такое судебное заседание, хотя я говорю, это мне очень выгодно.
Единственное из удовлетворенных ходатайств Ильина – запрос в страховую компанию, которая должна была бы оплатить длительное лечение охранника, говорит Алексей Ильин.
Пришел ответ. Ни одно лечебное учреждение не обращалось в Роскомед по возмещению затрат на лечение Сушенцова. То есть этим подтверждается, что Сушенцов застрахован действительно, но никто его не лечил ни в этот период, ни в другой.
Встречный иск Ильина к Сушенцову мировой суд отклонил и вынес приговор 20 тысяч рублей штрафа. Пересмотр дела по апелляции в Октябрьском районном суде закончился еще более абсурдно. Решение мирового суда было отменено, а взамен его вынесено точно такое же. Верховный суд Удмуртии оставил решение второй инстанции без изменений. Общий итог. Никакие неувязки и откровенный бред фальсификаторов не имеют никакого значения, если есть заказ приструнить слишком ретивого защитника гражданских прав. Чтобы не превратиться в рецидивиста, в кавычках, Ильину пришлось действовать против захватчиков с удвоенной осторожностью. И хотя судимость уже погашена, это клеймо всегда будет вызывать вопросы у любого кадровика. Сегодня Алексей Ильин как раз остался без работы. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Принятие в первом чтении закона о миллионных штрафах за марши миллионов в Томске восприняли с негодованием, рассказывает Сергей Скворцов.
Бунт площадей и дубина закона. Можно ли усмирить протест горожан угрозой пустить организаторов массовых акций по миру? И, с другой стороны, что должна делать власть, дабы предотвратить побоища на улицах и площадях? Я попросил высказаться по поводу нового закона о введении огромных штрафов за нарушение порядка на митингах 3 томичей, руководителя региональной партийной ячейки, члена оргкомитета общественного движения «За честную власть» и литератора. Безусловно, любые действия должны быть введены в правовое поле, и если возникают беспорядки, то закон должен быть неумолим и беспристрастен и в отношении полиции, и в отношении оппозиции, считает томский литератор Владимир Костин.
Я очень рад, что люди выходят на улицы, выражают свой протест, но это нужно выражать в нормальной форме. Существуют элементарные статьи Уголовного кодекса, которые связаны с охраной тела, здоровья, физического и душевного человека. Они просто должны применяться и там. Я говорю, другое дело, что здесь все сложно. Здесь непонятно очень часто, кто начал. Здесь можно тенденциозно толковать и в ту, и в другую сторону, с обеих сторон. Потому что в этой суматохе всегда, конечно, очень трудно разбираться. Но это не значит, что ничего не надо делать. Потому что таких безобразий, как 6 мая, повторяться просто не должно.
С помощью закона об увеличении штрафов за нарушение порядка на массовых акциях партия власти добивается того, чтобы заморозить ситуацию и ничего не менять в стране, говорит руководитель Томского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева.
Мне кажется, что партия власти, которая, в принципе, спятнала себя непрозрачными выборами, фальсификациями, коррупцией, начинает такое планомерное наступление на права и свободы граждан. Получается, что жулики и воры будут на свободе находиться, а все несогласные с этим будут сидеть в автозаках, в СИЗО и платят непомерные штрафы. Бороться надо не со следствием, а с причиной, устранять причину.
Запреты могут привести к дальнейшей радикализации протестного движения, считает член оргкомитета общественного движения «За честную власть» Сергей Мальцев.
Сначала за деньги на путинке людей сгоняли, теперь, значит, у тех, кто ходит на митинги против действующей власти, протесты, будут пытаться забирать их квартиры, машины и так далее. Но это совершенно бесполезное занятие, потому что, как верно было сказано еще в начале, пасту в тюбик обратно не загнать, и никакие репрессивные меры протест не остановят, он будет только накаляться. Просто это все приведет к радикализации протеста, а радикализация приведет к тому, что вместо чистых прудов и облая будет тахрир.
6 мая, когда в Москве произошло столкновение демонстрантов с полицией, в Томске тоже состоялась массовая акция. Собрав около 200 человек, она прошла без накала страстей, потому что полиция не создавала никаких препятствий для оппозиции, а та, в свою очередь, тоже выполнила все договоренности. «Россия без Путина» – с таким лозунгом на улицы Томска вышли представители оппозиционных партий накануне инаугурации президента страны. Колонна собралась в историческом центре города на площади Новособорной. Идущие по бокам колонны держали в руках белую ленту, которую можно было расценивать и как дополнительный символ протеста, и как границу шествия. Главный лозунг момента был написан черными буквами, опять же на белом полотнище «Россия без Путина». Над колонной развивалась символика, принадлежавшая солидарности КПРФ и Справедливой России. Собравшиеся прошли по проспекту Ленина, свернули в переулок на Хановича и провели митинг у здания театра юного зрителя. Полиция на всем протяжении шествия сопровождала колонну и вела себя совершенно отстраненно. Одна из участниц митинга сказала, что нынешнего президента во многом характеризует то, как была организована его предвыборная кампания.
Ирина Евгеньевна Рудковская. Путин – это наш карусельно-открепительный президент непрерывного цикла. Больно и обидно. Наша страна такого не заслужила. Великая страна уничтожается лживыми, циничными людьми. Очень обидно и страшно за детей и внуков.
Второй мой собеседник считает, что в нынешней России у молодежи мало перспектив, но большинство относится к этому с равнодушием.
Касательно вопросов молодежи, отсутствие социальных лифтов, абсолютное отсутствие, то есть у человека нет перспективы.
Политическая система России построена на имитации, и потому постоянно создается впечатление, что тебя надувают, сказала девушка с белым шариком в руке.
Лиля, знаете, вот те неприятные ощущения, которые остались после декабря, после мартовских выборов. Просто ощущение, что тебя надувают. То Конституция, она написана, но она ни для кого ничего не значит. Вот это и возмущает.
Меня зовут Олег. Я понимаю, чем дольше я сижу дома, тем больше я себя чувствую каким-то дураком, которого постоянно обманывают. Я вот постепенно понимаю, что я превращаюсь в такого овоща.
Я могу сказать, что много моих друзей интересуются как-то политикой, но, по крайней мере, из моей группы за Путина голосовал, может быть, максимум один человек.
По мнению преподавателя одного из томских вузов, вряд ли стоит изобретать что-то новое. России нужны те же условия, которые позволили построить демократические общества в других странах.
Николай Кахпицкий, я считаю, что должны быть свободные выборы, и чтобы была свободная выборы, нужна свободная конкуренция, свободное телевидение, средства массовой информации, независимый суд.
Алексей Бочаров, мы хотим надежды и веры в то, что будущее, оно у нас будет достойным, и что мы будем идти не вниз по наклонной плоскости и превращаться в сырьевой придаток, а будет надежда, что Россия станет не только свободной, но и действительно сильной, не на словах, а на деле.
Сергей Скворцов, Томск, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Хабаровская оппозиция вновь проведет акцию против полиции, разогнавшей марш миллионов. Информационное агентство «Амурпресс» сообщает об акции движения «Дальневосточная альтернатива». Митинг 27 мая согласован с мэрией, организаторы отстояли выбранное ими место. Процитируем. «Митинг пройдет на площади Ленина, и это признание силы оппозиции. Попытка властей запугать нас арестами и наручниками с треском провалилась. Сейчас мы добиваемся увольнения особо ретивых полицейских и добьемся этой цели». Читаем «Амурпресс». В Челябинске, сражаясь за двор, мать героини объявила голодовку. Информагентство «Мегаурал» пишет, что чоповцы разогнали пикет местных жителей, протестующих против строительства нового дома, которое должно начаться на месте близлежащего сквера с детской площадкой. «Наши дети отмечают праздник за колючей проволокой». Такими плакатами накануне Международного дня защиты детей протестующие оформили бетонный забор стройплощадки. Голодовку объявила Вера Чевродина. «Мегаурал» уточняет, что противостояние длится неделю, а чоповцы охраняют бригады рабочих, которые пилят деревья. В Волгограде фонд социального страхования забыл про инвалидов, и они массово подают иски в суд. Интернет-газета «Все для вас» сообщила, что инвалиды вот уже несколько месяцев не могут получить своих кресел, колясок, протезов, слуховых аппаратов и прочих специальных средств, облегчающих им жизнь. С начала года прокуратурой предъявлено 4 десятка исков к региональному фонду социального страхования, 18 из них уже удовлетворены. Все для вас из Волгограда. Астраханский хоспис собираются перевести на самоокупаемость. На сайте Астрахань.фм пишут, что чиновники требуют от медучреждения разрабатывать бизнес-планы. По словам сотрудников центра, с конца прошлого года финансирование на медикаменты и питание больных прекратилось, средства поступают лишь на зарплату, налоги и частично на коммунальные услуги. Возникла реальная угроза ликвидации учреждения, известного как приют и сестринский уход для сотен пожилых людей, в том числе онкобольных. Этот приют построен был более 100 лет назад как богадельня для рабочих, а на этой неделе в центре сестринского ухода начали выводить платные услуги, сообщает Астрахань.фм. Концерты звезд в Кузбассе придется согласовывать с чиновниками. Сибирское агентство новостей САН сообщило, что цензуру на концерты приезжих артистов пытается ввести Управление культуры. В понедельник, 28 мая, состоится встреча чиновников с руководителями концертных агентств с разъяснениями по этому поводу. В Оренбургской области двух ветеранов Великой Отечественной войны вселили в дом, в котором нет канализации и воды. Информагентство «Ура.ру» сообщило, что жильцы нового 8-квартирного дома в селе Курманаевка жалуются в прокуратуру на несоблюдение жилищных прав. Оказалось, что архитектор выдал разрешительную документацию на строительство дома без систем водоотведения и канализации. Руководитель ЖКХ на Кубани наживался на покойниках. Интернет-издание «Юга.ру» пишет, что чиновник завышал цену на ритуальные услуги в 5 раз. Услуга, стоившая 1650 рублей, обходилась семьям в 7-10 тысяч рублей. Разница шла руководителю ЖКХ. Вину подозреваемых признали, но не осудили. Вечерние ведомости пишут, что в Кургане прекращено дело о томографе. Бывшая начальница Главного управления здравоохранения Зауралья Тамара Иванова и еще 4 лица обвинялись в причинении ущерба государству в 21 миллион рублей при закупке томографа. Несмотря на то, что вина подсудимых в ограничении конкуренции была полностью доказана, наказание никто не понес, поскольку статья обвинения была декриминализирована поправками в закон, вступившими в силу в январе этого года. В процессе судебного разбирательства подсудимые возместили ущерб государству, пишут вечерние ведомости. Чиновники Салехарда потратили 26,7 миллиона рублей на непригодную технику. Служба новостей Муксум.фм сообщила, что из городской казны потратили почти 30 миллионов рублей на снегоплавильную машину. Реальная рыночная стоимость ее не превышала 15 миллионов рублей. Дорогая покупка, к тому же, еще ни разу и не использовалась, так как в городе не нашлось инфраструктуры для приема талой воды. Да и оказалось, что вывозить снег на полигоны дешевле, чем заправлять этот агрегат топливом. Читаем на сайте muksun.fm.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 10-го. Съезд партии «Единая Россия» в Москве сегодня, как ожидается, выберет премьер-министра Дмитрия Медведева новым лидером партии. В Москве пройдет также учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация, лидер которой Владимир Милов. В прошлом был одним из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы» – Парнас. В Омске сотрудник полиции сегодня сбил 2 пешеходов – мужчину и женщину. Они госпитализированы. По предварительным данным, полицейский скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшим. В Кизилюртовском районе Дагестана уничтожена самодельная бомба мощностью 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Российское судно с грузом оружия на борту сегодня, как ожидается, прибудет в сирийский порт «Стартус». Оружие предназначено для правительственной армии. Об этом сообщил в пятницу телеканал «Аль-Арабия». Агентству «Рейтер» эту информацию подтвердили дипломатические источники в Нью-Йорке. В Египте движение «Братья мусульмане» пригласило к переговорам независимых кандидатов и партии, чьи кандидаты не прошли во второй тур президентских выборов по результатам голосования 23-24 мая. Предметом переговоров станет кандидатура вице-президента и формирование коалиционного правительства. Студенческие группы, профсоюзы и правозащитники в пятницу обратились в Верховный суд канадской провинции Квебек с просьбой рассмотреть конституционность принятого на прошлой неделе закона о массовых акциях. Он резко ужесточил требования к организаторам митингов. Госсекретарь США Хиллари Клинтон начнет 31 мая недельное турне по странам Скандинавии, Кавказа и Средней Азии. Об этом сообщила в пятницу представитель Клинтон Виктория Нуланд. На северо-западе Пакистана 4 боевика были убиты сегодня утром в результате удара с американского самолета-беспилотника. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Самара. Избирателей объединит новая газета. Удмуртия. Долгое эхо ваучерной приватизации. Ульяновск. Чиновники играют в слова. В этой же части прозвучит интервью с создателем алтайского информационного агентства «Банк Факс», а завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что со времен Гоголя в России ничего не изменилось. В Самаре вот-вот выйдет пилотный выпуск новой правозащитной газеты «Самарское время». О ее создании рассказывает Сергей Хазов.
С инициативой издания новой газеты выступил Самарский союз избирателей, рассказывает один из его руководителей Андрей Соколов.
В марте была зарегистрирована газета «Самарское время». Это будет газета как форма диалога Самарского союза избирателя, нашего общественного движения с обществом. В этой газете будут изложены взгляды и участников Самарского союза избирателей, и граждан рядовых, активных граждан, граждан прогрессивных, граждан правозащитников на актуальные сегодня, как никогда, проблемы защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации, в частности, здесь, в Самаре. Мы не зря назвали газету «Самарское время», подчеркнуть ее не только региональный статус, но и некоторую грань, по которой мы будем видеть, как именно осуществляется защита и обеспечение государством прав человека вот именно в Самарском регионе, и как работают сегодня правозащитники и активные граждане, защищают свои права именно в Самаре.
На страницах газеты будут публиковаться материалы не только по вопросам прав человека, но и об общественно-политической жизни Самарского региона. Андрей Соколов продолжает.
В этой газете будут размещаться материалы не только о политике и правозащитной работе, но и о свободной жизни граждан и о том, что их действительно сегодня волнует. Но у нас на сегодняшний день, я могу сказать, что пока маленькая редакция, мы находимся в самом начале этого пути, но мы уверены, что издание «Самарское время» станет одним из небольших, но ключевых изданий, которое будет использоваться чиновниками для получения информации о жизни общества, для измерения пульса жизни этого общества, будет иметь возможность также и влиять на ту же самую власть через вот информационное поле. Мы будем приглашать практически всех желающих, кто хотел бы выступить, высказаться, использовать вот эту газету как возможность свободной коммуникации с обществом, свободного общения с обществом. Мы не предполагаем цензуру. Мы считаем, что граждане должны иметь возможность свободно высказываться, выражать свои взгляды, свое мнение в той мере, в которой это возможно сегодня в России.
Сегодня в Самаре почти нет правозащитной прессы, говорит журналист Сергей Куртаджиев.
В Самарском регионе независимая пресса, в первую очередь, это, конечно же, интернет-сайты, которые более-менее свободны. Это в какой-то мере «Эхо Москвы» в Самаре, но я не говорю там про «Радио Свобода». Больше, мне кажется, ничего не существует, то есть телевидение полностью лежит под властью, практически все газеты лежат под властью.
Простые самарцы говорят, что им нужны и интересны правозащитные издания.
Зачастую люди путают, не дают себе отчет в том, что действительно они пропагандируют, что действительно они используют в своей жизни в качестве, так называемых, своих убеждений. Может быть, это вовсе это не их убеждения, навязанные кем-то сверху или соседями, различными коллегами и так далее мнения. И действительно, умение в этом ориентироваться – это безусловный плюс на пути формирования гражданского общества и зрелой личности в современном мире. То, что у нас сейчас творится в Москве, все, что сейчас происходит, последние события, начиная с декабря, выборы и так далее, политика – все это, безусловно, формирует новое общественное сознание, массовое сознание, даже можно было сказать, в первую очередь у молодежи, потому что молодежь очень быстро впитывает какую-то новую информацию, она менее смотрит телевизор, больше ориентируется в интернете. Безусловно, все это впитывая, у человека сформируются какие-то свои взгляды.
Газета «Самарское время» будет с интересом встречена читателями. Уверен заместитель руководителя самарского отделения партии «Яблоко», правозащитник и журналист Андрей Осташкин.
Конечно, газета «Самарское время» необходима, потому что сейчас время идейной разобщенности. Люди, которые выходили на протесты, это очень разные оказались люди. Сейчас важно преодолеть и организационную раздробленность, придать вот этому стихийному движению оппозиционному целенаправленность, сплотить местные демократические организации, группы на общих принципах, да и просто заняться таким образованием людей. Многие не знают своих прав, не знают, как бороться за них. Сейчас простые люди очень мало получают помощи от властных структур. Несмотря на громогласные заявления, люди сами должны организовываться и защищать свои права. Для этого нужна газета, которая подскажет, как это лучше сделать. Газета, в которой наши ведущие юристы ответят на насущные вопросы. В этом смысле каждому человеку такая газета будет в помощь.
Самарские правозащитники планируют презентовать новую газету о правах человека «Самарское время» 31 мая во время самарской акции в защиту 31 статьи Конституции. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Удмуртии граждане, вложившие свои ваучеры в один из инвестиционных фондов, интересуются, почему им 20 лет не платят дивиденды. У микрофона Надежда Гладыш.
Примерно 200 рассерженных ижевчан явились на годовое отчетное собрание акционерного общества «Центральный инвестиционный фонд», сокращенно ЦИФ. 200 человек в зале и трое молодых мужчин в президиуме. Так выглядело противостояние. Но у президиума в сумме было примерно 80% голосов. А сердитые граждане в зале даже не знали, какой процент акций теперь у них на руках. Информацию ЦИФ надежно засекретил. Образованный 19 лет назад ЦИФ ни разу не выплатил дивидендов своим вкладчикам, а было их только в Удмуртии, считают мои собеседники, не менее 200 тысяч. Хотя активы фонд имел вполне ликвидные. Об этом говорит Сергей Щукин, главный редактор ижевской независимой газеты «День», по несчастью, тоже вложивший тогда свой ваучер в ЦИФ.
У них было 70 предприятий. Некоторые из них очень ликвидные. Вот, например, букет Чуваши, его цена этого актива, наверное, 1,5 миллиарда. Они контролировали его. Вот это хороший актив, и он имеет свои плантации по хмелю. Это единственный пивзавод, который имеет свои плантации. И чего мы получили с ними? С этого предприятия можно было бы иметь копеечку каждому.
Претензии к ЦИФу у миноритарных акционеров связаны не только с тем, что не было дивидендов. Им стало известно, что за минувший год теперь уже бывший председатель совета директоров Андрей Сивачев через аффилированные с его бизнесом предприятия сумел получить у ЦИФа 95 миллионов рублей кредитов. Между тем, в отчетном докладе директор ЦИФа Юрий Севрюгин об этих заимствованиях не сказал ни слова, а вину за убыток в 11 миллионов свалил на Соединенные Штаты Америки.
В августе 2011 года в связи со снижением кредитного рейтинга США по миру прокатилась паника на бирже. В России общее снижение стоимости акций на биржевом рынке составило около 40%. Падение было масштабное. Руководство ЦИФ в третьем квартале 2011 года приняло решение, что продавать резко подешевевшие акции крупнейших компаний нецелесообразно. Экономически убыток, который получило общество, образовался в результате переоценки акций. Поскольку в конце 2011 года ЦИФ не продавал акции, то убытки, указанные в отчете в размере 10-11 миллионов рублей, остались только на бумаге. Падение стоимости финансовых вложений в голубые фишки снизило стоимость актива фонда на 4%. Я считаю, что это не так уж и много.
Член совета директоров Константин Протазанов вот как объяснил миноритариям, почему они ни разу не получали дивидендов.
По самым простым расчетам, на один рубль выплаченных дивидендов обществу придется потратить 2 рубля денег акционеров. Соответственно, экономической целесообразности выплаты дивиденда на 1 рубль мы нанесем обществу убыток на 1 рубль.
А на вопрос о стоимости акций он же ответил так.
Да, акции можно продать. 2-3 года назад стоимость акции была 15-17 рублей. На сегодняшний день акции стоят 22 рубля. Я понимаю, что цифры будут смешными, но в общем объеме, даже если посмотреть, то...
Насколько эти цифры действительно смешны, мне объяснил молодой предприниматель Владимир, владелец 15 акций ЦИФа, участник собрания.
Изначально, когда ваучеры раздавались, номинальная стоимость была 10 тысяч рублей, она была не с потолка взята, она была взята в ходе экономических расчетов, когда была произведена оценка по балансовой стоимости всех активов предприятий, подлежащих ваучерной приватизации. Чубайс, выступая в Думе при утверждении этого законопроекта, указал, что автомобиль «Волга» на один ваучер по-другому получается. Кто вложился этими ваучерами в разные активы, получили совершенно разный результат. Большинство людей, так как не были профессиональными инвесторами, они выбрали, как им казалось, наиболее безопасный способ вложения. Это профессиональную управляющую компанию, чековый инвестиционный фонд. И, в частности, вот один из крупнейших был это в Удмуртии, центральный чековый инвестиционный фонд. После этого руководство ЦИФа проводило дополнительные эмиссии, о котором большинство акционеров не были уведомлены и, соответственно, не имели возможности участвовать в выкупе дополнительных акций. А руководство компании выкупило большую часть дополнительной эмиссии. Таким образом, доля исходных акционеров, вложивших в ваучер, была снижена существенно, а контрольный пакет стал в руках руководителей компании.
А по прошествии 3 лет исковой давности миноритарии фактически утратили и перспективу оспорить законность выпуска доп. Эмиссии. Сегодня ситуация складывается угрожающе, так как практически весь прежний состав совета директоров уходит в сторону, что может быть расценено как желание, образно говоря, закрыть контору на клюшку. На митинге обманутые вкладчики ЦИФа образовали инициативную группу, которая взяла на себя ряд обязательств. Об этом говорит Сергей Щукин.
Мы сейчас, вот наша задача, инициировать правоохранительные органы, чтобы они зашевелились и создали уголовное дело, иначе их просто не победить. Не будет уголовного дела, они во всех судах выиграют. И второй момент, попробовать собрать 2% и инициировать свое собрание. Это сложная задача, потому что люди разобщены, кто-то умер, кто-то уехал, кто-то потерял из-за... Никто из нас по отдельности ничего не вернет, потому что по закону они выиграют все в гражданском порядке.
Поэтому и Владимир, владелец 15-22-рублевых акций, считает, что вернуть людям веру в справедливость – дело государственной важности.
Здесь, наверное, требуется вмешательство уже государства, потому что число лиц, которые потеряли свои активы, будучи введены в заблуждение, и руководство компании воспользовалось их доверием, своих интересов, оно существенно, то есть это несколько сотен тысяч человек, и восстановление справедливости здесь уже является государственной задачей.
В конце мая инициативная группа разошлет обращение прокурору Удмуртии, Следственный комитет, Республиканское министерство внутренних дел и главному федеральному инспектору по Удмуртской республике. По тому, какая будет реакция, можно будет судить о том, есть ли перспектива у миноритариев ЦИФа вернуть украденную у них собственность. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Ульяновские чиновники отложили все дела и ищут слова, которые мобилизуют народ на новые свершения во славу родной области, рассказывает Сергей Гогин.
Правительство Ульяновской области свято верит, что вначале было слово. Пару лет назад область заплатила 3 миллиона рублей за разработку бренда региона. Начали раскручивать слоган «Область к взлету готова», потом лозунг «На взлет». Но завод «Авиастар» почему-то не стал делать больше самолетов. В прошлом году Ульяновск объявил себя культурной столицей, но это никак не отразилось на качестве ремонта дорог. С вешними водами с дорог сошел асфальт. В этом году в культурной столице новая напасть. При попустительстве мэрии бизнесмены варварски спиливают здоровые деревья, чтобы расчистить место под здание, киоск или парковку. А воровство в сфере ЖКХ – это рабочие будни Ульяновска. Теперь правительство региона решило, что пора воспитывать у граждан чувство патриотизма, гражданской ответственности и любви к родному краю. С этой целью объявлен открытый конкурс на лучший девиз Ульяновской области. Как объясняют, девиз нужен, чтобы дать жителям области четкую идейную установку, обрисовать идеал и сплотиться для его достижения. Главный советник экспертно-аналитического департамента регионального правительства Сергей Прозоров курирует проведение конкурса.
Сам конкурс – это попытка активизировать людей на выявление вот этих самых ориентиров. Эти фразы, они как раз на голосование для того, чтобы ульяновцы сами выбрали тот приоритет, с которым они наиболее согласны. Девиз не должен быть подробной программой идеологической, это очень короткая идеологема, но она должна иметь расшифровку. Будь то там, например, вера, верность и усердие, произнося эти слова, мы понимаем определенную подоплеку.
Я спросил у людей на улицах Ульяновска, нужен ли, по их мнению, области какой-либо девиз.
Думаю, что да. Девиз объединяет все равно.
Необходимо делать добрые дела просто, и все. Не надо никаких девизов.
Не, без девиза живется хорошо. Некоторым, наверное, нужен, чтобы их что-то сподвигало, что ли.
Девиз вообще может кого-то на что-то сподвигнуть или нет?
Да, может, конечно. Например, футбольную команду. Придает больше уверенности в себе.
Возможно, девиз сподвигнет людей что-то делать, предпринять что-то новое.
Нужен, но в первую очередь для тех людей, у которых у самих его нету, этого девиза, и они будут, может быть, брать девиз области, может быть, действовать в какой-то степени.
У вас есть личный девиз жизни?
Ну, например, то, что я не ищу легких путей, то, что танки грязи не боятся, вот.
Зачем? У нас есть уже что-то вперед или как-то, на взлет, и так, в принципе, нормально.
Ульяновский общественный активист Евгений Лытяков не видит в девизе никакой практической пользы.
Все эти игрища, они преследуют только одну цель – замутить сознание, отвлечь людей от реальных событий. По важным проблемам, которые действительно людей задеваются, от всякого рода опросов и обсуждений уходят старательно. А вот такими мелкими, ничего не значащими действиями пытаются изобразить какую-то общественную деятельность.
Из 300 с лишним предложенных девизов во второй этап конкурса вышли 13. Среди них, например, такие. «Благими делами и мыслями достойны великих имен. Венец страны, венец державы. От славного прошлого к великому будущему. 7 ветров, 1 000 000 возможностей. Соединяя берега, хранима Богом, сильна народом. Правда, честь и единство». Губернатор Сергей Морозов благоволит лозунгу «Подперто честью». Эта странно звучащая ныне фраза появилась в начале 18 века вместе с гербом Симбирска. Вот как молодые ульяновцы воспринимают эту фразу.
Подперто уже слово не очень. Подпирают двери.
Подперто честью. Это просто набор слов.
Если быть честным, я не особо понимаю данный девиз. Поэтому не знаю, к чему меня есть подвигнет. Наверное, буду жить так же, как и жил.
На слух не очень.
Неприятное словосочетание.
В интернете люди выдают разные саркастические вариации на тему «подперто честью». Иные не без намека. Например, «подтерто честью», говорит Евгений Лытяков.
Тут в комментариях в интернете я прочитал очень язвительное и правильное высказывание, что в наших условиях надо говорить скорее о том, что честь сперли. Ее просто-напросто не осталось, по крайней мере, у властей. Был у нас такой печально известный деятель, как господин Аракчеев. У него тоже был девиз «предан без лести», примерно на том же уровне, что «подперто честью». И уж такого листеца, как Аракчеев, который государя-императора облизывал, еще поискать.
Организатор конкурса Сергей Прозоров говорит, что за сохранение этого девиза выступают многие историки и члены экспертной комиссии.
Либо смягчать эту формулировку, либо переформулировать с тем же значением, если всех устраивает значение.
Доцент кафедры психологии Ульяновского педагогического университета, специалист по психологии управления Александр Резник, говорит, что девиз может создать действенный позитивный образ, но в данном случае у него двойственное отношение к проходящему конкурсу.
Хороший слоган, конечно, может стать материальной силой и повести людей. Но дело в том, что этот девиз должен подкрепляться какими-то реалиями. Как правило, наше чиновничество склонно выдавать желаемое за действительное. Но я боюсь, что это и произойдет. Я позитивно оцениваю стремление губернатора, но есть у него такая черта, он больше мечтатель. От той точки, в которой мы находимся, до той точки, куда ведет лозунг, должно быть не очень большое расстояние, иначе не пойдем.
Голосование в интернете продлится до 9 июня, а в День независимости России будет объявлен девиз-победитель. Почтальон Печкин говорил, знаете, почему я такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было. С Печкиным было проще. А вот верит ли кто-нибудь, что Ульяновская область, подпертая честью, станет зоной свободной от коррупции? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. Олег Купчинский беседует с создателем алтайского информационного агентства «Банкфакс», журналистом и политологом Валерием Савенковым.
После президентских выборов старейшее на Алтае независимое информационное агентство «Банкфакс» лишило своего создателя и главного редактора. Журналист и политолог Валерий Савенков объявил о своем уходе из агентства. За 20 лет «Банкфакс» стал ведущей дискуссионной площадкой региона и активным критиком власти. Власть, в свою очередь, критиковала и «Банкфакс». Против этого сайта возбуждались уголовные дела из-за комментариев интернет-пользователей. А сам Савенков подвергался нападениям хулиганов. Однако оставить свое любимое детище Валерия Савенкова заставило вовсе не давление чиновников, а ощущение того, что его миссия невыполнима.
Вот этот момент, он созрел уже достаточно давно. Как бы, с одной стороны, это связано с пониманием тем, что, ну, на мой взгляд, Россия упустила последний такой шанс нормального мирного реформирования своего, вот, когда закончились у нас кампания зимних протестов. На мой взгляд, все идет к такому финалу достаточно нехорошему. И вот я вот занимаю какую-то позицию такую достаточно высокую в зоне ответственности, но не могу ничего сделать. И вот на этой точке, находясь, смотреть, как все вот проваливается во тьму, ну, это, по-моему, неправильно, потому что, ну, как так вот можно? Ну, и момент номер два, это уже такой, как бы, локальный момент, связан с тем, что все-таки основное, то, чем мы занимались, это борьба против региональной депрессии. Ну, за десятилетия довольно много было сделано в понимании этих механизмов, то есть они ясны вот, в плане, как вот, в каких сферах это связано, как это развивалось, то есть буквально можно расписать прямо по месяцам, как это шло, и, соответственно, прекрасно видно, как с этим можно бороться. Но вот сейчас сложилась такая ситуация, что нет ни одного человека, нет ни одной политической силы, которая могла бы взять на себя вот эту ответственность. И фактически вот мы пришли к выводу, что, понимая все эти механизмы, мы фактически как бы проиграли вот это противостояние власти, потому что, ну, никто не может сейчас вывести край из этой депрессии. И вот два вот этих комплекса причин, они, наверное, и послужили тому, что, ну, потерялся некий смысл дальнейшей деятельности.
Смысл же всегда есть в нашей профессии.
Я не хочу, когда на улице будут валяться трупы, я не хочу находиться на этой позиции, потому что я лучше буду в мундире рядового, как бы, на этих улицах стоять, чем вот находиться на этой позиции, не будучи возможно что-то сделать.
Зона свободы, как бы, некое окно возможности захлопнулось? Просто.
Ну, на мой взгляд, да. На мой взгляд, сейчас, как бы, ситуация, она вошла в такую уже фазу необратимого ухудшения. То есть сейчас, в принципе, вот что ни делай, как бы, все будет ухудшаться. И вот в этот момент, конечно, тем, кто, как бы, вот будет, ну, нести за это моральную ответственность, будет очень тяжело. Ну, а мы же несем, как бы, тоже, как журналисты, эту самую моральную ответственность.
Если вспомнить историю Банкфакса 20-летнюю, были некие такие драматические моменты. Вот что тебе вспоминается?
Ну, в общем, на самом деле, действительно было очень много. Когда вот так вспоминаешь какие-то события начальной эпохи, какие-нибудь там финансовые пирамиды 90-х годов, против которых там активно боролись, там, 15 там, или более лет назад, это уже кажется такой дико ушедшей вдаль истории, что, как бы, может быть, было уже и не с нами, и даже, может быть, даже не с этой страной. Нам довольно долго удавалось поддерживать, может, это громкие слова, но, на мой взгляд, нам долго удавалось поддерживать, ну, максимально широкий стандарт свободы слова в достаточно широком вот, регионе Большого Алтая. Сейчас настало время, может быть, смены, как бы, лидера, смены людей. Возможно, придут какие-то новые, молодые люди. Если общество, как бы, будет необходимо, я думаю, эта общественная потребность, она будет закрыта. Ну, а если обществу в этом потребности нет, ну, наверное, тогда, как бы, и мой уход, и, возможно, переформатирование Банкфакса не будет такой же гигантской потерей. Отряд, что называется, не заметит потери бойца.
А вот если вспомнить ситуацию с уголовным делом, оно было как открыто, так и закрыто. Прокуратура не нашла состава преступления.
Тогда да, ну, это было связано во многом с тем, что мы очень много вложились в гражданскую сторону этого дела. Оно шло одновременно как уголовное и как гражданское по закрытию информационного агентства за экстремистскую деятельность. Это уже чисто гражданские моменты. Нам помогали очень хорошие юристы, ну, действительно, реально такого высокого класса. И все вот гражданские, как бы, вот эти иски, они были выиграны, что развалило уже, соответственно, параллельно ведущееся уголовное преследование. Даже закончилось тем, что Верховный суд дал там специальное толкование, которое вот позволило и многим другим людям, попадавшим в аналогичную ситуацию, на него ссылаться.
И вот сейчас вынуждены модерировать комментарии.
Мы, если говорить о сайте, мы старались в максимальной степени это избежать, поскольку, расположив сайт за пределами российской юрисдикции и позиционировав его, как бы, вот именно так, информационную структуру, находящуюся за пределами Российской Федерации и, соответственно, подчиняющейся юрисдикции стране пребывания.
За что единороссы вас упрекали?
Упрекали, но, с другой стороны, они могли упрекнуть, например, администрацию Алтайского края, которая свой официальный сайт держит той же самой, как бы, юрисдикции, только в другом штате. Если у нас он находится в штате Колорадо, то администрация Алтайского края в штате Техас.
Кстати, про администрацию края. Это правда, что чиновникам обрубили Банкфакс, как бы, был ограничен заход на этот сайт?
Да, ну, как у всех больших учреждений, там есть входной прокси-сервер, который легко позволяет ставить блокировки на определенные IP-адреса. Там он динамический, вот, насколько я знаю, иногда жаловались и другие, как бы, сайты, их включали, выключали, но вот Банкфакс обычно, как бы, был всегда выключен по умолчанию.
А поэтому губернатор просматривал?
А там есть где-то 10 или 15 IP-адресов, которые мы прекрасно видим, и которые, я так понимаю, связаны непосредственно с самим губернатором, с заместителями и с руководителями политических департаментов.
за 20 лет какую роль сыграл Балтфакс все-таки, может быть, становление гражданского общества на Алтае? Ты ощущал какие-то ростки, которые благодаря твоему агентству появились?
Ну, в общем, конечно, это влияние, оно имело место быть. Вот с администрацией края как-то мне вот такое интересное мнение довели, что вот, мол, на самом деле у нас тут нет оппозиции, а вот есть как бы структуры, которые вот, дирижируют Балтфакс, вот там политические партии, там деятели, вот это как бы вот они вот все вот дирижируют, они их настраивают, они им пишут речи. Ну, в общем, я никогда на самом деле немножко так это иронически относился к таким точкам зрения, но штука в том, что политическое сообщество ведь тоже идет определенная деградация. И вот возьмем, например, последний отчет губернатора в этом году, который прошел не так давно у нас. Вот он проходит отчет, выступает один депутат, читает речь, которую я ему написал, выступает представитель другой политической партии, читает тезисы, которые я написал. Ну, деградация идет политической системы, и как бы нам приходится за него многом отрабатывать, потому что ведь не партию, она вообще делать ничего не будет. Здесь, наверное, половина событий, которые в партиях происходят, это вот потому что вот мы им позвоним, скажем, почему вы ничего не делаете. В итоге потом появляется политическое заявление, как бы, публикуем его, мы публикуем. Но мы же не можем полностью отрабатывать за всю политсистему.
На вопросы нашего алтайского корреспондента Олега Купчинского отвечал журналист и политолог Валерий Савинков. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Рубрика «Смех да и только». У микрофона вновь Сергей Хазов.
За неделю до того, как новый самарский губернатор Николай Меркушкин должен был приехать с проверкой в открываемый после восстановления детский садик в Кировском районе Самары, местные чиновники превратили спальный микрорайон в цветущий оазис, рассказывает политолог Валерий Павлюкевич.
За неделю до приезда губернатора работники местного ЖЭО областного департамента по благоустройству начали благоустраивать микрорайон рядом с детским садиком. Был демонтирован павильон у дороги в садик, у павильона вывеску пива закрыли полиэтиленом, рядом написали «квас». За неделю рабочие ЖЭО вымыли микрорайон с мылом, заасфальтировали все свежим асфальтом, убрали со стен хрущевок все старые предвыборные плакаты, поставили у каждого подъезда по новой урне, увезли один контейнер с мини-рынка, обрезали деревья и озеленили газоны новой травой. На детские площадки привезли свежий песок и новые песочницы. И спальный микрорайон превратился в элитный. Только местные жители по-прежнему продолжают мусорить на газонах и пить пиво на свежепокрашенных лавочках. Губернатор остался доволен восстановленным садиком и благоустройство микрорайона. Правда, на следующий после визита губернатора день закрытые на время его приезда рынок и киоски заработали вновь.
Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимира Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Навальный ответил, что люди, а я здесь рядовой гражданин, как и вы все.
12 июня, конечно, мы будем готовить новый марш миллионов. Уже
что больше всего меня поражает из того, что я вижу в России, так это то, что стихия страха...
Группа российских мотопутешественников, 4 человека...
Иран заявил о своей готовности решать вопрос...
Свободный информационный мир.
Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».